Здравствуйте. Сегодня понедельник, 1 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Бойцы полка «Азов» сочли гибель своих пленных сослуживцев в колонии в Еленовке публичной казнью, совершенной Россией, и обещают отомстить. Кому Владимир Путин угрожает сверхзвуковыми ракетами «Циркон», которые, как он заявляет, поступят на вооружение военного флота России? Адвокаты Михаила Саакашвили сообщили, что экс-президент Грузии не намерен более участвовать в грузинской политике. Также сегодня.
Процесс сосуществования в Косово сербов и албанцев – это процесс далеко не беспроблемный. Проблемы это будут решаться еще многие годы. И, конечно, сейчас, когда есть война в Украине и так называемая защита русскоязычного населения Донбасса, ну, понятно, что эти параллели журналисты и эксперты проводят совершенно автоматически.
Что спровоцировало обострение на границе Косово и Сербии? Итак, главная тема сегодня – это, безусловно, гибель украинских военнопленных в колонии в поселке Еленовка, расположенном на оккупированной территории Донбасса. Сразу оговорюсь, что проверить приводимые сторонами конфликта данные в условиях войны крайне трудно. Но точно известно, что российская сторона утверждает, вооруженные силы Украины подвергли колонию обстрелу американскими ракетными системами «Хаймарс», в результате чего погибли по меньшей мере 53 украинских военнослужащих, защитников Мариуполя, большинство из них бойцы полка «Азов». Не менее 130 человек ранены. Целью этого обстрела, по мнению Минобороны России, было удержать украинских солдат от массовой сдачи в плен. Украинская сторона обвинила Россию в массовом убийстве военнопленных с целью скрыть пытки, издевательства и убийства украинских военнослужащих. На опубликованных спутниковых снимках довольно отчетливо видно, что в колонии разрушен только тот барак, где содержались украинские военнопленные. На фотографиях с места гибели украинских военных видны следы пожара и ряды кроватей в бараке. Картина эта мало похожа на результат обстрела РСЗУ, скорее на результат применения огнеметов и взрывных устройств, заложенных непосредственно в бараке. Никто из сотрудников и охранников колонии в Еленовке, подчеркну это, не погиб. Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает версию применения систем «Хаймарс» совершенно нереальный.
«Хаймарс» тут можно сразу отмести, просто давайте посмотрим на линию фронта. Где находится у нас Еленовка? Понятно, что до вот этой Новомихайловки там, ну, километров 10. То есть это до ближайшей позиции, откуда в теории могли стрелять украинские войска. Соответственно, если у вас до объекта 10 километров, зачем вам «Хаймарс»? «Хаймарсы» используются для очень удаленных объектов, которые находятся далеко в тылу российских войск, российских позиций. Поэтому «Хаймарс» можно отвести вот прям сразу. Дальше, окей, могли обстрелять из ствольной артиллерии какой-нибудь другой. Но опять же, тоже, мне кажется, это максимально тупо и неразумно. Почему? Потому что я не нахожусь на линии фронта. Но даже я прекрасно знаю, что в Еленовке уже очень давно находится лагерь военнопленных, украинских военнопленных. Это было постоянно в новостях, повсюду. Особенно в контексте того, что в Мариуполе азовцы, они вышли с позиции, их захватили в плен, и их потом содержали как раз в Еленовке. И все об этом знали, в том числе украинские военные. Поэтому, зная, что там находятся твои сослуживцы, бить по этому объекту, это было максимально тупо. Поэтому пока что эта версия, которую предъявляет российская сторона, выглядит, ну, вот, максимально неразумно, максимально нелогично.
Это было мнение основателя расследовательской группы CIT Руслана Левиева. Украинский военный эксперт Валерий Рябых тоже отметает версию применения вооруженными силами Украины ракетных комплексов «Хаймарс» и объясняет, почему в Министерстве обороны России настаивают именно на ней.
Картинка разрушения, она не соответствует тем разрушениям, которые возникают после использования «Хаймарса», и больше похожа на использование термобарических боеприпасов Украины, которые бы могли быть использовано на такой дальности, нет. Это будет использоваться в качестве влияния информационно на тех, кто еще верит в какие-то заявления со стороны Кремля, что говорит, вот, ну, посмотрите, вот оружие, которое снабжает Украину Запад, оно вот использовать таким нечеловеческим способом. Сама система «Хаймарс» — это не просто машина, которая предназначена для нанесения ударов. Это часть ударно-разведывательного комплекса, который объединен системой управления. Как правило, в подобной связке, вот этом треугольнике, разведывательное средство, средство связи и управления и ударное средство, есть средства объективного контроля и записи. Ну, все это в электронном виде передается и может записываться. Уже есть заявление от представителя генерального штаба со ссылкой на начальника артиллерии сухопутных войск о том, что в этом районе удары не наносились украинской артиллерии. И это также объективно фиксируется в необходимых боевых документах, потому что ни один удар подобными системами не производится партизанскими методами. Все это отображается в боевых документах, где это решение утверждается соответствующими начальниками.
Говорил украинский военный эксперт Валерий Рябых, украинский волонтер Константин Величко сам был еще недавно заключенным колонии в Еленовке. Он знает расположение сооружений внутри этой колонии, отмечает, что пленные бойцы полка «Азов» были переведены в помещение, в котором погибли буквально за считанные дни до трагедии.
Это промышленная часть так называемой Еленовской колонии. Если мы разделим саму колонию на два кусочка, да, то есть вот, представим себе параллелепипед, разделяем его пополам, то вот правая часть — это нежилые помещения, это нежилая зона колонии. Там никогда ранее не содержались люди. Это именно промышленные блоки, это цеха, это ангары, в которых ранее до консервации там работали заключенные. То есть там были автомастерские, там стояло промышленное оборудование и тому подобное. То есть для людей эта часть колонии предназначена не была. И вот на момент нашего освобождения 4 июля там люди не содержались и содержание их не планировалось. Поэтому вот на кадрах, когда я вижу, что этот цех заставили кроватями, я думаю, что сделали это очень быстро и, соответственно, туда перевели людей. То, вероятнее всего, туда специально загнали людей буквально за несколько дней, чтобы просто уничтожить, да, скрыть следы преступления. Это мое личное мнение. Когда речь идет сейчас о погибших бойцах Азова, да, то есть защитников Азовстали, я вам скажу следующим образом. Каждого азовца, который выходил для чего-либо из места его содержания, то есть с барака, из локальной зоны, из-за решетки на территорию колонии для перемещения, обычно сопровождало 6, 7 и более бойцов так называемой ДНР или же России. Это люди экипированные, с собаками, с оружием. Поэтому мне очень слабо верится, что такое количество погибших, которые они сейчас заявляют, во-первых, слабо охраняли, а во-вторых, если был действительно какой-то, в кавычках, прилет по этому объекту, который для чего-то вдруг непонятно перевели людей, то пострадать должно было большое количество охраны.
Говорил украинский волонтер, бывший заключенный колонии в Еленовке Константин Величко. В полку «Азов» массовую гибель пленных сослуживцев сочли актом публичной казни, совершенным Россией. Исполняющий обязанности командира полка «Азов» Никита Наточий пообещал отомстить всем тем, кто совершил эту казнь и причастен к ней. Вот что Наточий сказал в официальном заявлении полка «Азов», обращаясь, среди прочих, и к Владимиру Путину.
«Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена. Россия думає, що вбила Азов, стратила. Але Азов тепер вся країна. Кожен українець буде мстити за кожного нашого замученого і загиблого побратима».
Думаю, вы поняли часть обращения, произнесенную на украинском языке, но если нет, то Никита Наточий, исполняющий обязанности командира полка «Азов», говорит о том, что «Азов» — это теперь вся Украина, которая будет мстить за каждого убитого и замученного украинца. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России тем временем помпезно праздновался День военно-морского флота. Правда, в Севастополе, где обычно этот день отмечается очень шумно, все праздничные мероприятия были отменены из-за взрыва в штабе Черноморского флота России. Вот что сказал по поводу этого инцидента российский мэр Севастополя Михаил Развожаев.
Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота. Во дворе штаба флота, собственно, произошел взрыв. Погибших нет. 6 человек пострадало. Из соображений безопасности все мероприятия, которые были сегодня публичные, запланированы в Севастополе, отменены. Ну, что, соответственно, единственная сейчас правильная тактика, чтобы, соответственно, обеспечить безопасность людей.
Согласно сообщениям в средствах массовой информации, на здание штаба Черноморского флота с дрона было сброшено маломощное взрывное устройство. Дрон, по данным местных СМИ, управлялся из города. Главный военно-морской парад состоялся в Петербурге. Присутствовавший на нем Владимир Путин сообщил, что только что подписал новый корабельный устав и морскую военную доктрину России, особо отметил, что на вооружение военно-морских сил России скоро поступят сверхзвуковые комплексы «Циркон».
Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы.
Говорил Владимир Путин. Это был фрагмент его выступления на параде военно-морского флота в Петербурге. За комментарием я обратился к военно-политическому эксперту Юрию Федорову.
Что представляют собой эти комплексы и кому Путин угрожает ими, на ваш взгляд? Речь идет непосредственно вот о идущих боевых действиях или, может быть, это более широкая угроза странам НАТО, Соединенным Штатам?
Ну, это, естественно, более широкая угроза, прежде всего, Западу. Этот комплекс, правда, он давно уже должен был быть поставлен на вооружение. Ну, видимо, какие-то проблемы возникают технического свойства, и до сих пор на вооружение его нет, но планируется, что его поставят где-то в течение ближайшего времени. Сбудутся эти прогнозы или нет, сказать трудно, потому что российский военно-промышленный комплекс находится не в лучшем состоянии, а после введения санкций Запада это состояние еще более ухудшилось. Комплекс «Циркон», точнее, ракета «Циркон» и пусковая установка, предполагается, что эта ракета является гиперзвуковой, то есть летает со скоростью более 5 так называемых махов. Один мах – это скорость звука в воздухе. Ну, примерно 330 метров в секунду на уровне Земли. Ну, вот можно посчитать, что 1,5-2 километра в секунду эта ракета должна летать. Ее испытывали несколько раз. Первоначальные проекты предполагали, что дальность будет около 1000 километров. Но несколько испытаний, проведенных в прошлом году, но ее испытывали на дальность 350-400 километров. Вот больше, чем на 400 километров, по-моему, ее не испытывали. Смысл такого рода оружия заключается в том, что его очень трудно перехватить противоракетными системами, потому что приближается к кораблю или к цели на земле с очень высокой скоростью. То есть эта ракета предназначена для поражения кораблей. Она базируется на кораблях, пока, по крайней мере, ракеты корабельного базирования, и предназначена для поражения кораблей и поражения целей на берегу. Ну вот на расстоянии не более чем 400 километров. Но есть недостатки, потому что чем больше скорость, тем точнее должна быть установлены координаты целей, потому что на большой скорости изменить траекторию полета ракеты довольно сложно. А вот с установлением, точным установлением координат целей у России есть серьезные проблемы. Спутники устанавливают такие координаты, но, как показала война в Украине, имеет место довольно длительные процедуры передачи этих координат со спутника куда-то на наземный приемный центр. И с этого наземного приемного центра передача непосредственно войска Это все занимает довольно много времени и несколько часов, наверное. Существует необходимость проведения некоторых бюрократических процедур. Это не автоматическая передача, в отличие от того, что имеет место в американской армии, которая передает координаты целей, в том числе и войскам ВСУ, в режиме реального времени.
Эти комплексы, они предназначены для несения именно ядерных боезарядов? И если да, то прежде всего для этого или нет?
То есть они предназначены, конечно, для ядерных боезарядов. Спору нет, тем более, что ядерные боезаряды по весу, они легче, чем, скажем, мощные боевые части ракеты, оснащенные обычной взрывчаткой. Суть в том, что в некоторых случаях целесообразно применять ядерный боезаряд, например, если речь идет об авианосце противника, ну, американского, естественно, прежде всего. Потому что вывести из строя такой крупный и хорошо защищенный корабль, как авианосец, с ударами с обычным взрывчатым веществом крайне сложно. Ну а ядерный боезаряд даже небольшой мощности, но сравнительно небольшой мощности, там, скажем, в 5 килотонн, 3 нитра тротула, он, конечно, уничтожит авианосец. Что касается наземных целей, тут вопрос открытый, все зависит от характера этой цели. Если это какой-то хорошо укрепленный военный объект, хорошо защищенный, ну тогда, наверное, будут использоваться ядерные боеприпасы.
Это было мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова. Агрессия России против Украины спровоцировала обострение ситуации в регионах, где существуют территориальные разногласия. Китай и США в эти дни обмениваются резкими заявлениями по поводу возможного посещения Тайваня, считающегося в Пекине мятежной провинцией Китая, спикером Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В программе нынешнего азиатского турне Пелоси посещение Тайбэя официально не значится, однако журналистка тайваньского государственного телевидения заявила сегодня, что Пелоси все-таки посетит остров 2 августа. Ну а власти частично признанной Республики Косово отложили на месяц введение новых правил въезда для живущих на севере страны сербов. Планы ввести эти правила спровоцировали массовые беспорядки. Мой собеседник, специалист по странам Балканского полуострова, обозреватель Радио Свобода Андрей Шарый. В чем суть вот этого конфликт, о каких правилах идет речь, что спровоцировало вот эти беспорядки?
Ну, там две технических проблемы. Обе они связаны с невыполнением технических соглашений, подписанных в последние годы между Сербией, косовскими властями и Союзом сербских общин Косово, который фактически контролирует власть на севере Косово. В 2011 году подписали техническое соглашение о правилах транспортной связи и организации этого движения и пересечения границы. С той поры часть положений этого соглашения не выполнена. Сейчас, когда граждане Сербии въезжают Косово, им требуется, как считают косовские власти, заполнить специальную бумажку, это один такой листик, после заполнения с личными данными, после чего, бывает такое во многих странах, вы наверняка видели это сами в аэропортах или где-то еще, после чего дозволяется трехмесячное пребывание территории Косово. Косовские власти указывают, что с сербской стороны подобного рода правила действуют уже несколько лет. Вторая проблема связана со старыми номерными знаками на машинах, их примерно 10 тысяч, и они зарегистрированы в 4 общинах на севере Косово, где большинство составляет сербское население, где власть местная принадлежит вот этому союзу сербских общин. Косовские власти считают и требуют, чтобы эти машины были перерегистрированы согласно правилам частично признанной Республики Косово, иначе они не будут допускаться на большую часть территории Косово, где не проживает сербское большинство. Речь идет о том, что там не должно быть сербских знаков, а должны быть международно признанные косовские знаки, и там должна быть числа и нумерация, и все это должно быть в единой вот этой косовской системе. Это вызвало резкий протест части, по крайней мере, политизированного сербского населения северной части Косово. Не вызывает сомнения, что вот эти попытки блокады и протесты – это хорошо организованные акции. Сербское сообщество умеет там хорошо самоорганизовываться. Множество косвенных прямых улик тому, что помогает и Белград, если нужно. Так ли это в настоящее время сейчас, мы не знаем точно, но, вероятно, всего это связано. И, конечно, с точки зрения большой политики, это еще и проецируется на российско-американские отношения. За Сербией маячит тень Кремля. Значит, косовские власти не скрывают того, что главный их внешнеполитический партнер – это США. И как раз именно по просьбе американских дипломатов косовские правительства отложило на месяц вступление в силу положения вот этих вот законов для того, чтобы за этот месяц попытаться в рамках так называемого брюссельского процесса при посредничестве Европейского Союза урегулировать каким-то образом эти проблемы.
Вот вы упомянули о том, кто поддерживает стороны в этом конфликте. Надеюсь, что он не зайдет уж слишком далеко, будет как-то урегулирован. Продолжая этот разговор, если взять шире, можно ли говорить о том, что это проявление обострения территориальных проблем на фоне того, что происходит сейчас в Украине?
Ну, конечно, аналогии напрашиваются. Я тоже надеюсь, что конфликт будет этот урегулирован. Сейчас уже, насколько известно, началось разблокирование этих вот баррикад. И вообще из 6 переходов, которые там существуют, блокированы были только 2, еще несколько местных дорог. Я не знаю, давали ли указ из Кремля, если расшифровывать у вас вопрос, на то, что там обострилась ситуация. Ясно, что достаточно на Балканах причины без того, для того, чтобы это возникло. Это, к сожалению, не первый конфликт, и, боюсь, не последний. То же самое было и год назад. Будет, видимо, что-то и через месяц, и через 3. Существует длинный список претензий у сторон этого конфликта друг к другу. Брюссельский процесс, о котором я упомянул, идет крайне медленно. Обе политические стороны, которые участвуют в этом конфликте, и сербская, и косовская, у них есть свои внутриполитические причины. Косовский премьер-министр Албин Курти – это представитель молодой новой генерации албанских политиков, те, которые в Косово не воевали. В свое время он, прямо говоря, вытеснил из власти старых партизан, которые вот руководствовались максимой «кто воевал, имеет право», и которые во многом ответственны и за коррупцию в Косово, и за нерешенность социальных проблем, и за непотизм, и за там семейственность и так далее. У него очень сильное давление со стороны своих патриотов. Александр Вучич и вообще политик-националист, у него в правительстве еще более националистические политики. Он в крайне сложной ситуации, потому что на Сербию, Сербия вроде хочет сближаться с Европейским Союзом, однако она ближайший союзник России, и на него давление тоже осуществляется со всех точек зрения, и совокупности всего этого достаточно просто для того, чтобы искра вспыхнула, просто потому, что очень много хвороста там набросано. Может быть, это и какой-то дьявольский план по тому, чтобы еще, значит, запалить один костер сейчас в Европе. Хотя, с третьей стороны, я не знаю, есть ли сейчас у там Москвы, предположим, возможность, время серьезно заниматься сейчас еще и разрастанием вот этого балканского конфликта. Я надеюсь, что это все-таки достаточно изолированный инцидент. К счастью, никто не погиб. Растащат они эти грузовики, разойдутся и, может быть, попытаются договориться миром. Другой дело, понятно, что процесс сосуществования в Косово сербов и албанцев – это процесс далеко не беспроблемный. Проблемы это будут решаться еще многие годы. И, конечно, сейчас, когда есть война в Украине и так называемая защита русскоязычного населения Донбасса, а есть еще русскоязычное население на севере Казахстана, а есть оно еще и в странах Балтии, а в Косово есть сербскоязычное население. Ну, понятно, что эти параллели журналисты и эксперты проводят совершенно автоматически.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, отбывающий в Грузии 6-летний срок тюремного заключения, заявил через своих адвокатов, что навсегда уходит из грузинской политики и в случае освобождения будет заниматься политической деятельностью исключительно в Украине. Эти же адвокаты в последнее время пытаются добиться от грузинских властей согласия на перевод Саакашвили в одну из европейских клиник для лечения от ряда заболеваний, развившихся, по утверждению лечащих врачей экс-президента, от тяжелой формы депрессии, вызванной невозможностью адаптации к лишению свободы, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили уже 3 месяца находится не в руставской тюрьме, куда его поместили после ареста 1 октября прошлого года, сразу вслед за сенсационным и тайным возвращением в Грузию в контейнере с молочными продуктами, а в столичной клинике Вивамеди. Врачи и близкие экс-президента утверждают, у него диагностирован ряд тяжелых заболеваний, в том числе ментального характера, например, невозможность принимать пищу. И все эти заболевания вызваны так называемым синдромом невозможности адаптации к тюремным условиям. Саакашвили находится в тяжелейшей депрессии. Это никого не удивляет, поскольку он известен своей бурной энергией и неуемной активностью как в Грузии, так и в Украине. Но после 10 месяцев лишения свободы Миша, как его называют в Грузии, явно сник, стал печальным, неразговорчивым, почти ни с кем не общается, даже с членами семьи и ближайшими соратниками по главной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение», вместе с которыми он некогда, в уже далеком 2003 году, совершил революцию роз. В последнее время Миша уже не публикует статьи на своей страничке в социальной сети. Его старший сын Эдуард Саакашвили сказал в интервью грузинским журналистам, что когда его отец возвращался на родину предков, Саакашвили надеялся устроить новую мирную революцию, сменить власть ненасильственным путем, но, цитата, «эти надежды не сбылись, превратившись в полную катастрофу», то есть тюремное заключение и жизнь в клинике под стражей десятков сотрудников Департамента исполнения наказаний. Эдуард Саакашвили, а затем и адвокаты экс-президента Шалва Хачапуридзе и Валерий Гелбахьяни рассказали журналистам, их подзащитный смотрит исключительно только украинские телеканалы, интересуется только Украиной, не хочет говорить о грузинской политике и вообще не интересуется грузинскими делами. Основатель Республиканской партии, диссидент советских времен Леван Бердзианишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что, уйдя из грузинской политики в надежде на то, что правящая партия «Грузинская мечта» освободит его такой ценой, Михаил Саакашвили попросту пытается сохранить себе жизнь, иначе он умрет в тюрьме либо в клинике.
Ничего не исключено, к сожалению. Вообще это национальное движение как таковое не может уйти, потому что это главная оппозиционная сила. Но будет ли руководить Саакашвили, это уже вопрос. Я думаю, что на днях все станет ясно. Если это цена свободы, то Саакашвили получит свободу, но в конце концов другие люди будут руководить этой партией, потому что трудно себе представить, чтобы Саакашвили получил свободу и потом возвратился в грузинскую политику. Это трудно представить, потому что эту свободу дают те люди, которые сейчас у власти, и они боятся Саакашвили больше, чем его партии. Так что это будут переговоры. Он получает жизнь и отказывается от политики. Да, такое возможно. Если не будет Саакашвили, будут другие.
То есть вы уверены, что партия Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, сохранится и без своего основателя?
Да,
и
да. Потому что такой сейчас национальный заказ на хорошую и сильную оппозиционную партию. Потому что Иванишвили – это последняя точка. Дальше Грузии не будет.
Отметил Леван Бердзианишвили. В ближайшее время адвокаты экс-президента намерены ходатайствовать перед Тбилисским канадским судом о переводе Саакашвили для лечения в одной из европейских клиник и, соответственно, об отсрочке тюремного наказания. То есть, если бывший глава государства когда-либо вновь вернется на родину предков, ему придется отсидеть еще как минимум 5 лет по приговору суда за превышение президентских полномочий. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».